вами Екатерина Гилева, радиоотрыв и моя авторская программа «Неограниченные воли». И сегодня у меня в гостях Григорий Прутов. Привет.
Привет, Катя. Здравствуй.
Вот. И прежде вот всего я хочу начать свою программу вот с какого вопроса. Ты рассказывал, что принимал участие в программе «Пусть говорят». Расскажи.
Да, в 2013 году я со своей будущей женой, тогда мы еще не были женаты, вот, принимали участие в передаче «Пусть говорят». Нас пригласили, мне по интернету написали. Вот, я в интернете размещал историю, так как мы, ну, как мы познакомились. Вот, ну, просто, так сказать, для людей, для себя чисто написал нашу историю любви, как мы знакомились, как встретились, вот, наши радости, беды. Вот, поделился с людьми, и, видимо, кто-то увидел на просторах интернета из передачи, или, может быть, кто-то из тех, кто читал эту историю, написали на передачу, вот, о нас, и мне потом написали самой передачу, пригласили поучаствовать. Вот, цель участия была показать людям с ограниченными возможностями, такими, как я, вот, тоже тем, кто болеет, кто одинок, да, не может найти свою там половинку, отчаялся уже, вот, не верит ни во что, показать людям, что как бы в любом состоянии, в любом телесном состоянии можно все равно найти любовь, найти свою половинку, вот.
Хорошо, а расскажи, пожалуйста, где это можно почитать, то есть сейчас, может быть, у кого-то начнутся вопросы, а где, на каком сайте размещена статья о Григории?
Статью я просто разместил на Live Journal, это живой журнал, вот, ну, типа как блога, там всего одна статья, она делится на две части, верхняя часть — это уже сама свадьба, после свадьбы, вот, я благодарю людей там в этой статье, которые помогали организовать свадьбу, вот, благотворительную свадьбу нам, ну, строили организации, а вторая часть — это вот сама история. Ссылку на эту статью можно найти, ну, в интернете просто по запросу Григорий Прутов. Вот, можно найти много статей в Яндексе, и там она, по-моему, третья, четвертая идет в Яндексе.
То есть у вас немножко была другая тема, да, обычно как приходят в «Пусть говорят»? Чем-то помочь. Вы же просто хотели рассказать о своем счастье, что такое возможно.
Да, мы ехали не за помощь какой-то, ни у кого там ничего не просили. Вот, там, правда, некоторые люди вставали, прям, ну, вот, кто сидел в жюри, да, если так можно сказать, приглашенные гости, там, депутаты, вот, встали, кто-то из депутатов, помню, встал, сказал, что мы вот Григорию Анне поможем всем, чем можем, ну, чем помогут, именно они не сказали, вот, мы помощи не просили. А после этого многие почему-то решили, что нам кто-то из депутатов в нашем городе здесь в Белгороде купил квартиру, вот, там трехкомнатную, четырехкомнатную, либо сам Андрюша Малахов купил нам квартиру, что мы тут давайте купаемся.
Нет, вот. подожди, вам купили квартиру?
Нет, это все слухи, это все неправда, это просто стал депутат, там кто-то из...
Нет, подожди, ну а реальная помощь какая была?
Ну, реальной помощи не было никакой. Реальную помощь оказывали только люди после передачи, вот, некоторые организации, там, фотографы, там, свадебное агентство, еще там некоторые люди помогли нам просто, как, ну, благотворительной целью организовать свадьбу. Вот, ну, это, естественно, конечно, им тоже, как бы, небольшая за это реклама была, вот, ну, и, конечно, не от чистого сердца, прежде всего, вот, ну, и себе немножко прорекламировать. Вот, там фотографии делали нам тоже.
А вот скажи, пожалуйста, тут у меня к тебе личный такой вопрос, скорее всего, касающийся меня самой. А проблемы были вот, когда вы расписывались, или вообще никаких проблем не было?
Проблемы были только с тем, что я не могу расписаться сам, то есть я не могу ручку держать. Вот, мне пришлось составлять доверенность на свою маму, чтобы моя мама расписалась за меня.
То есть такое возможно, да?
Да, возможно, конечно. Вот я вот сейчас хочу объяснить. Некоторые люди мне пишут письма по, ну, ВКонтакте, Одноклассниках, пишут, что объясни, говорит, пожалуйста, как вот ты женился. Нам, говорит, в ЗАГСе запрещают жениться. Вот, запрещают замуж выходить, потому что мы физически ограниченные люди. А, вот, на самом деле это все незаконно. Вот, это все неправомерно. Если такое происходит, то надо обращаться либо в правоохранительные органы, либо куда-то в суд. Вот,
а скажи, что... пожалуйста, перебью тебя, а кто это писал? То есть программа сейчас «Неограниченные воли», моя, да? Мы поднимаем темы, которые важны для нас. Если ты поможешь мне с кем-то связаться из тех, кто тебе писал, мы поднимем эту тему, потому что грядет программа в прямом эфире, где мне будут задавать уже вопросы напрямую, уже будем обширную программу делать. И мы хотим составить программу на основании тем, которые большинство волнуют нас.
Вот. Я, к сожалению, не помню, кто мне писал, потому что мне очень много людей пишут с момента вот, 2013 года и по сей день. Постоянно люди пишут, обращаются за помощью, за советом. Вот. Я помню, что мне писал парень один. Вот, по-моему, я ему объяснял, да, что это незаконно все. И я, насколько знаю, он потом все-таки женился, ему удалось пожениться, ему друзья помогали, вот, поддерживали его, им удалось расписаться, они доказали свою правду. Вот. Расписаться нельзя только тем, кто признан недееспособным. Вот, но у парня была проблема, у него было заболевание ДЦП, и он был абсолютно дееспособен. То есть человек, по-моему, если я не ошибаюсь, даже в институте учился. Вот.
А нет, ну подожди, ну ладно, допустим, взять меня. Дело в том, что есть у меня молодой человек, и мы тоже собираемся. Почему я говорю за себя? Потому что об этой истории все знают, о нашем внимании все знают. И если, допустим, ну приведем пример, я прошу прощения у тех, кто сейчас меня слышит. Если Саша слабовидящий, а я на коляске, то что же нам получается, нельзя?
Нет, почему? Вполне можно. Никто не может вам запретить. Я же еще раз повторюсь, если вам в ЗАГСе отказывают, то вы должны у них спросить, на каком основании они вам отказывают. Попросить какую-то статью в законе.
Ну, допустим, написано, смотри, допустим, по закону, да, Саше нужен поручитель, потому что он почти не видит. Я согласна, да, возьмем поручителя, если нужно. Если нужно, возьмем.
Вот, извини, хотя я перебью. Ему нужен не поручитель, а как бы получается доверенное лицо. Моим доверенным лицом была моя мама. Так как я не могу расписаться, она расписывает за меня. Твой молодой человек тоже может взять себе кого-нибудь доверенным лицом, написать на него доверенность, и материально ее заверить. Да, и прийти в ЗАГС этой доверенностью. Ну, мы когда в ЗАГС приехали, заявление подавать, с нами поговорила заведующая ЗАГСом, вот очень хороший человек, вот, и Миндольна у нее фамилия, вот, если не ошибаюсь. Она нам очень сильно помогла, она нам объяснила, что надо вот доверенность заключить, сказала, где можно это сделать, как правильно все оформить. И мы подошли к юристу, нам сделали такую доверенность в моем присутствии, в присутствии моей жены, моей мамы.
Вот, а это вы, подожди, а это вы уже делали в другом месте? То есть не в ЗАГСе, а в другом месте?
Ну да, юристы делали не в самом ЗАГСе, юристы сидят в совершенно других местах. Вот, но это надо тоже узнавать в вашем городе, потому что бывает, что ну, там свои у них какие-то, как сказать, законы, правила, что не каждому юристу можно обратиться, а там, допустим, по определенному участку, по определенному округу и так далее.
Ну, я думаю, что в церкви не такие суровые законы, потому что мы бывали и на эту тему тоже говорили. Ну ладно, об этом еще говорить пока рановато, то есть встреча пока, к сожалению, не состоялась. Вот, и пока еще мы, он там, я тут, и поэтому...
Ну, мы тоже с женой, знаете, тогда начали была моей женой, мы на расстоянии 4000 километров, вот, жили друг от друга. Сначала виделись, я просто приезжала ко мне несколько раз, вот, раза два, наверное, ко мне приезжала. Но когда вот мы уже даже еще не видеть вместе, как бы общаясь только чисто по скайпу, уже знали, что хотим быть вместе, уже разговоры нашли по поводу свадьбы, по поводу всего. Когда вот увидели живую, то уже точно уже убедились, что друг без друга нам будет тяжело.
А вот скажи, твои родители были против, когда Аня приехала?
Нет, мои родители совершенно были не против. Аня у меня... Это мои вторые серьезные отношения. В первых отношениях у меня не сложилось. Вот, я с человеком виделся несколько раз. Вот, но человек честно мне сказал, что не может из-за моей болезни как бы связать судьбу с этим человеком. Вот, Аня это вторая моя, как бы сказать, девушка. Вот, на тот момент. И когда она приехала, как бы родители не были против. Они не были против первых отношений, тоже ничего плохого не говорили.
Просто понимаешь, вот говоря вот эту тему, я почему ее открыла, я объясню нашим радиослушателям. Большинство родителей считают, что такие люди, как мы с тобой, под опекой, и нам семейную жизнь нельзя. Вот как у меня мама говорит, ты передвигаешься на коленях, ты в том-то ограничена. И попробуй ей объяснить, что мы такие.
Я считаю, надо как-то родителям... Ну, во-первых, да, ты права, Катя. Бывают у детей, которые изначально настроены против. У меня есть такие знакомые, которым родители говорят, ты вот инвалид, да, и кто на тебя посмотрит, значит, тот как бы извращенец. А вот это неправильно, так нельзя своего ребенка, да, даже если он уже взрослый, так настраивать, воспитывать.
Потому что бабушка родители... так думает, что вот...
Ну, это неправильно, потому что... Ну, их нельзя осуждать, они стали закалки. Как говорится, они живут в другое время. Вот, у них схват ума уже как бы сформировался теми годами, которые были ранее.
Нет,
когда
понимаешь...
считалось, что нет инвалидов в
нет,
России там.
Понимаешь, дело в том, что инвалидов 80-х, как я, например, я родилась в 80-х, воспитали совсем по-другому. И если я, допустим, ладно, сейчас ребята, как интернет есть, они влюбляются, они женятся, но мне было 30 лет, когда я вообще узнала, что такое интернет и есть другое общение. Мне было 30, о чем говорить, когда половина жизни прошло. Вот. А сейчас у тех, которые, которых появился интернет, они прямо с юности уже начинают заводить романы, они общаются по интернету и так далее.
На самом деле это не так, потому что я знаю много молодых людей с ограниченными возможностями, которым 20, 22, 23 и так далее. И у них тоже бывают такие родители, которые говорят, что нет, вот нельзя, твое место это вот коляска, дом, четыре стены и все. Вот, то есть,
нет, подожди, ну ладно. Ладно, допустим, я согласна. Ну, а как мне многие говорят, а как сказать насчет того, что родители не вечны, и потом куда приют? Я знаю человека, который оказался в приюте. После смерти мамы он остался совсем один и остался там.
Ну да, у меня тоже такие много друзей, кто попадали потом в приют. Некоторые из них спасались, и при помощи друзей им удавалось квартиру оборудовать под свои нужды. Кому-то друзья помогают. Это, конечно, бесспорно, но, как сказать, надо, конечно, искать половинку. И надо родителей также воспитывать в плане... самостоятельности, как когда-то они нас воспитывали, когда мы были детьми. Надо им объяснять, побольше показывать вот таких вот видео всяких, где пара женится, там замуж выходит.
Да я уже бабушку и стараюсь показывать.
Ну да, это не всегда, конечно, помогает, но надо объяснять. Еще бывает, знаешь, хотя бывает, вот допустим, ты, насколько вот сейчас я понял, да, я с тобой, как говорится, познакомился недавно, я понял уже, что ты работаешь, вот,
да.
И человек, человек, в принципе, самостоятельный. Но бывают некоторые инвалиды, да, вот, люди ограниченные, которые, они нигде не работают, да, то есть они получают небольшую пенсию, как бы, ничем не занимаются, просто сидят целый день дома, да, там рисуют, пишут стихи, и все, они ничему не стремятся. Но при этом они хотят, чтобы они, чтобы их любили, чтобы у них были там жена, муж, дети, да, но сами ничего не стараются делать. Естественно, родители это видят и понимают, что если человек не может себе заработать там на кусок хлеба, то какая же может быть у него семейная жизнь? Как же он будет о жене заботиться, о детях, ведь это тоже надо трудиться. Вот, естественно, такие родители тоже как бы говорят, прежде всего человек должен показывать сам, что он может, что он может содержать семью, да, если это мужчина. Если это девушка, то она должна показывать, что она может заботиться о муже, там, да, поесть, приветствовать, еще что-то.
Ну да.
Ну это если с родителями, как говорится, не совсем повезло. Бывают такие родители, что даже вот, я знаю случаи, когда два человека, мужчина и женщина, да, они оба, ну, лежачие просто, они даже сидеть не могут. И родители разговариваются, да, съезжаются, там, все живут, можно сказать, под одной крышей, лишь бы вот только их дети были счастливы.
Ну, это вот. Понятно, да, это понятно. Ну, мама сказала, как, если бы, она мне в свое время сказала, если бы ты ходила, или бы жила в таком месте, не как уж там захудалый приют для инвалидов, а вот именно учреждение для инвалидов, где все было бы устроено, тогда, пожалуйста, живите. Там, где за вами будут ухаживать. Но дело в том, что таких мест у нас нет. Я в свое время пыталась много добиться, чтобы у нас такое место построили в Каменске. Но у нас, к сожалению, то, что у нас есть, это вообще это домом инвалидов даже назвать нельзя. Это там даже человек в здравом уме и твердой памяти туда сам не поедет. Добровольно туда не поедет.
На самом деле, я не знаю, не был в таких местах. И дай бог не побываю. Но я знаю, как бы не понаслышке, то есть видел, да, они, то есть знакомые оттуда у меня выбрались благополучно. Я очень за них рад, да, они там остались, а кто мне тоже по интернету пишет. К сожалению, у нас в России нету таких хороших мест. Это мы смотрим американские фильмы всякие западные, да, там, и думаем, что там прям весело, так все сидят. Там в домино играют, да, картинки складывают, там концерты показывают. На самом деле, в России все стоит не так, но на самом деле там у нас это как палаты, где в палате может лежать там до 12 человек и так далее, спят чуть не друг на друге, да, там это душевые, где плесень, грязные унитазы, в общем, конечно, бывают и хорошие учреждения, но таких очень-очень мало. В основном это вот такой вот бардак творится. Вот. У меня есть один даже знакомый, который помогает некоторым людям, да, которые имеют инвалидность, да, выбраться из таких мест. Вот, потому что существуют такие организации, где находятся люди с инвалидностью. Эти организации заинтересованы в том, чтобы удерживать там инвалидов. То есть человек-инвалид, да, он достигший совершеннолетия, он может уйти оттуда, если он самостоятельный. Но часто бывает, что человек начинает отговаривать, не покидать это место. Начинает его пугать, что ты там один не справишься. И так далее. А все почему? Потому что инвалидам многим, ну, не многим, а можно сказать, всем практически, если у них нет там ни родителей, да, от них отказались, а то они когда выходят, им по закону положено отдельное жилье. Вот. И часто бывает, что делают даже документы, что как бы инвалид недееспособен, да, там психически больной, и он просто удерживается в стенах вот данного учреждения.
Ну, я считаю, те родители, которые отдают своих детей, это не родители, потому что отдать, ну, я все понимаю, да, иногда сложно с такими детьми, иногда там еще что-то, но у нас, например, приюты забиты, и все это, к сожалению, очень печально, потому что это неправильно.
Да, это печально, я не берусь родителей осуждать, потому что нельзя всех прям поголовно осуждать, у каждого своя ситуация. Каждый свои мотивы, почему он отдал ребенка больного в детдом. Также бывает, что отдают и здоровых детей. Вот мы, допустим, с женой были на передаче, когда вот сюжет про нас снимали. И там в конце передачи показывали ребеночка, у которого просто что-то с ручкой, да? Рука там, по-моему, одного пальчика нету или сросшийся пальчик. Я сейчас, честно говоря, не помню. Прошло 3 года, даже уже 4-й год пошел. Вот, и родители просто отказались от мальчика из-за того, что вот у него просто проблема с рукой. И все. То есть он нормальный, вполне смышленый ребенок. Просто маленький дефект ручья, там можно сделать просто операцию, будет все прекрасно. Но родители, даже не то, что видите, там на уровне, по-моему, всей семьи, там и бабушки, дедушки, просто собрались за одним столом, посидели, поговорили, и все дружно решили оставить его в детдоме. Вот, но после передачи, вот, мальчика этого забрали. Насколько я знаю, кто-то из родственников, по-моему, там, то ли тетя, то ли дяди увидели, что вот такая ситуация, они его забрали. Если не ошибаюсь. Мальчик попал в хорошую семью. И все у него сейчас хорошо. Многие там потом тоже спрашивали, что, наверное, хотели установить его. Спрашивали, как его судьба сложилась. А вот, насколько я знаю, даже на передачу многие звонили. Тоже интересовались его судьбой. Люди сейчас вот... Кто-то мыслит здраво. Не отдает своего ребенка, как меня родители, допустим. Не отдали никогда у матери, даже у моей. И у вас было ли мысли не было меня отдать. Вот, кто-то вот сразу отдает. Кто-то даже здоровеньких детишек отдает.
А ты абсолютно учился абсолютно нормально и вообще что-то заканчивал. Просто я смотрю на тебя и понимаю, что ты очень такой целеустремленный и очень многое знаешь. Мне даже кажется, что ты изучаешь психологию.
А, нет, психологии я не изучаю и никогда не изучал. А, и хотя мама хотела всегда, чтобы я либо был юристом, либо психологом. Но психологом были у меня мысли пойти учиться в институт на психологию. Но, во-первых, психология, как сказать, я знаю, что многие люди с ограниченными возможностями, да, они становятся психологами. Но у меня в голове все время крутилась мысль, как вот ко мне люди, да, вот я вот так вот выгляжу, да, я такой вот, вешу 20 килограмм, худенький такой, с таким осуждением, как ко мне будут люди приходить, советоваться, консультироваться. По психологии я им, ну, я вижу просто, как люди на улице на меня реагируют, они встанут, стоят на меня, смотрят таким взглядом удивленным. Вот, поэтому я, наверное, не стал психологом. Потому что не спрячешь же я куда-нибудь под диван, и из-под дивана буду там говорить: «Здравствуйте, приходите».
Нет, ну подожди, сейчас современные времена. Сейчас психологи, ну вот я, допустим, ходила тоже там, общалась с парой, вот, ребята Анна и Николай, вот. Они принимали по скайпу и говорили только голосами, никто ни Анну, ни Николая не видел. Это уже я потом впоследствии их видела, потому что мы дружим уже 4 года с ними. Вот, Николай был даже, и Николай, и Анна были в программе моей «Неограниченные воли». Вот, так что сейчас современные времена, и психологи по интернету тоже принимают, и успешно причем.
Сейчас, да, но тогда, когда я в институт поступал, я только начинал пользоваться интернетом. Я еще ничего, в принципе, не знал. Мне тогда было лет 17, наверное, 18 примерно. Я еще ничего толком не знал. И даже, я даже не думал, что там психологом стать еще кем-то. Я поступал на юридическое. Хотел заниматься семейным правом. Хотел помогать семьям.
И получилось у тебя?
Я бросил институт на 4-м курсе. Вот потому что я учился заочно, дистанционно. Во-первых, особо знаний каких-то я не получал от заочного обучения, вот, потому что, не знаю, даже когда вот я приезжал в институт сдавать экзамены, просто я не видел заинтересованности преподавателей обучать меня. То есть бывали даже такие случаи, что я приезжал, да, и мне могли оценку поставить, зачет поставить не глядя. То есть там, допустим, спросить 1-2 вопроса и сразу зачет поставить, либо вообще ничего не спрашивать, просто всерьез рефератами зачет ставят. Вот, то есть никто меня не проверял, ничего, то есть я учился чисто для себя. А обрёл больше потому, что на 4-м курсе я понял, что я не смогу проходить практику. Вот, это надо было ездить там, допустим, в полицию, да, там, вот, тогда это еще милиция, по-моему, была, вот, в МВД, брать там документы, какие-то, пытаться расследовать какое-то дело, ну так, как бы, все это выглядело вряд ли, насколько я тогда понимал, как это на самом деле, я не знаю. Вот, потому что бросил. Значит, в этом курсе как раз тогда должна была практика начаться более серьезная. Вот. И я не решился. Потом также я стал понимать, что я смотрел просто, сколько получают в интернете юристы, да, консультанты на всяких сайтах. Я понимал, что меня такой уровень дохода не устраивает. А быть юристом по семейному праву где-то у себя в городе я не справлюсь, потому что, опять же, это надо бегать по судам, надо бегать всякие справки, делать документы, а как если ты даже на улице погулять с трудом выходишь, и то только в летнее время года. Вот, поэтому я бросил. На тот момент, когда я бросал, я уже давно работал по интернету, по специальности. На сайте. Ну, специальности, точнее, не было. Я занимался всем, чем я что придумал. Где-то информацию размещал, где-то обзвон клиентов по разным вопросам.
А вообще, вот следующий вопрос тоже интересующий меня такой. А работу найти нам реально в интернете? Вот как раз мне сейчас действительно тоже нужна подработка. И я вот стараюсь весь интернет, я последнее время перелопатила, но чтобы вот мне подошло лично, такого нет.
Ну, смотря что ты ищешь.
Ну,
смотря,
ты вот, например, ты работаешь по какой специальности вот сейчас?
Сейчас я вот работаю с 18 лет, сейчас мне уже 27. Сейчас я дошел до уровня, что я работаю программистом, я делаю сайты на заказ, рисую сам дизайн для этих сайтов. Вот это первое. Во-вторых, я обслуживаю сайты, которые сам создаю, либо которые меня просят обслуживать. Вот сейчас я работаю на компанию, на одну, вот у них 5 сайтов. Я их обслуживаю, настраиваю.
А по этому поводу можно связаться с тобой после передачи? То есть мне как раз понадобится твоя помощь в этом плане. Потому что у меня, ладно, я скажу нашим радиослушателям, у меня есть свой сайт литературный, который еще не открылся, и мне его тоже вот так же, вот по этой же проблеме подумали, зачем поэтессе с инвалидностью сайт. И я не могу добиться концов уже полгода. Тот человек, который взялся делать, я ему просто шлю стихи, а мне в ответ тишина. А когда я прошу дать мне права на обслуживание сайтов, он говорит: а ты хочешь платить за хостинг? Я тебе дам все, но ты будешь сама за него платить.
Ну и что в этом такого? Ну, буду сама платить.
Ну так дело там в том, что пока возможности нет. И я решила найти человека, который бы мне создал другой сайт, а этот, как говорит у нас молодежь, забить на все. То есть это, ну, не нужен мне такой, как у вас называют, администратор, помощник, который за всем будет следить. Потому что я уже 4 месяца концов не могу найти, даже больше.
Ну, во-первых, если у тебя там, как сказать, если у тебя не какая-то там серьезная организация, да, а просто ты хочешь выкладывать куда-то свои публикации, то можно есть бесплатные всякие эти сервисы по созданию сайтов, то есть там буквально не надо никакие знаниями обладать программированием, просто создаешь себе сайтик небольшой, на нем публикуешь там свои материалы, сама дизайн.
Я уже сколько сама смотрела и конструкторы сайтов, но дело в том, что если я не училась этому, да, я не могу никак, я не понимаю.
Ну, этому можно легко научиться. Вот, там есть и поддержка, и почитать можно. Вот, но если есть, как сказать, необходимость, то обращайся. Я подскажу, помогу.
Спасибо. Вот. Значит, после программы я почему подняла эту тему, потому что это тоже проблема наша. То есть, если бы я была здоровой, то мне бы, наверное, он не отказал. Если бы я вовремя заплатила. Но этот сайт создавала я, он мне создавал бесплатно. И он мне изначально говорил, что: Катя, вот создаю тебе сайт, и я его буду курировать. Изначально так и было. Я отдала дизайнеру стихи, с которым он работал, да? Алексей, кажется. Алексей все это выкладывает, и у меня хороший сайт. Но потом, то есть они сделали себе, как я поняла, небольшую рекламу. Вот, и все. Дальше мои обращения просто выходили никуда. Стихи не выкладывались, сайт как вот стоял, да, на одном месте, так он и стоит. А ну, передать его кому-то другому я не могу, потому что по закону он на этом хостинге. Более того, он его долго на хостинг даже не размещал. Я была без имени. Это потом я уже получила домен, по-моему, gilyova-ekaterina.ru или там еще что-то, да? Вот, и изначально я вообще была без имени.
Ну, он же не отказывается его бы сайт отдать, и он просто говорит, что ты будешь сама оплачивать хостинг. Там, в принципе, сумма небольшая, там за год получается, если хороший хостинг, то 1000 где-то 300 рублей за год. Это за год. а в месяц, ну, рублей, может, 100, так вот это, или рублей 80, примерно. Вот это зависит от хостинга и от его ценовой
вот
категории.
Вот ты на чем создаешь?
А я создаю в основном на Joomla. Это, на сайте. Ну, это админская часть, это, как бы объяснить, доступным языком. Ну, это, в общем, типа, как бы программа такая. То есть, это админ-панель, это там все функции за добавление материалов, статей и все прочее. Вот, это называется CMS-система. Вот. Она бывает Joomla, бывает WordPress, бывает Bitwise. Bitwise это уже платный, системный. OpenCard и так далее. Вот я в основном на Joomla сейчас работаю, но при необходимости я вот сейчас вот по работе, мне дали сайт обслуживать. Я уже знаю WordPress, как бы обслуживаю сайт на WordPress, обслуживаю сайт на Bitwise. Вот, то есть при необходимости можно все изучить. Все это легко доступно, везде материалы есть. Вот я сейчас, кстати, скажу для слушателей, на тех, кто хочет как-то работать, да, там изучать, что-то начать. Везде материалы всегда есть в интернете. На Ютубе на том же самом есть куча уроков по созданию сайтов, по изучению языков. Это все можно найти бесплатно. Вот. Также вот по поводу твоего сайта ты тоже можешь забрать у него, да, если он не отказывается, дать тебе пароли, доступы. Все прочее, ты можешь забрать у него все это, если есть возможность сама оплачивать хостинг и просто вести сайт сама, либо передать кому-то другому человеку.
Ну, у меня вот другой человек есть, конечно, я могу передать ему хоть завтра его. Ну, так ведь опять, если он на хостинге находится, Михаила, ну, у меня, да, у меня есть доступ, но у меня как, не как админский, а как правка. Вот я, допустим, могу все править, но когда я пишу, да, я не могу размещать так, как там. У меня даже картинка туда не влазит. То есть, пишешь текст и добавляешь туда, но получается некрасиво.
Ну, возможно, он просто либо не совсем качественно сделал сайт в плане твоей стороны. То есть в плане сайт сделал, на сайте он сделал только для внешнего вида, а для добавления материалов он его плохо сделал. То есть ты когда добавляешь, там сделано все некачественно, неграмотно, и поэтому все сбивается и летит там.
Более того, да, вот ты говоришь неграмотно, там даже он не соизволил где-то там ошибки подправить. У меня в последнее время там, может, где-то там стихотворение букву не так. И он копировал так, как оно есть. То есть, если я даже нормальный бы человек просмотрел бы, да, а вот тут вот пропустил запятую, ее надо поставить. Он же опубликовал так, как оно бухнул просто туда, и все.
Ну, честно говоря, я не берусь его осуждать, потому что он как бы не денежку тебя не берет, не заходит.
Вот именно,
там,
нет.
Я
почему
бы
эту тему подняла? Потому что действительно многие из нас, из наших радиослушателей, кто меня слышит, мы же тоже с такой проблемой сталкивались. Если ты изначально говоришь, да, что я сделаю для тебя бесплатно, да, ты тогда это делай бесплатно. А уж потом.
Ну вот у меня есть тоже, как бы, некоторые люди, да, вот, которым я бесплатно сделал сайта, вот, и обещал их обслуживать. Но из-за того, что у меня очень много работы, да, я часто занят, я вот даже вот это время, которое сейчас мы с тобой беседуем, я тут с трудом как бы нашел, чтобы выделить, потому что, ну, думаю, надо уже дать какое-то интервью, потому что люди тоже многие мне пишут, вопросы задают. Я думаю, если это интервью дам, то люди послушают, может, какие-то вопросы развеется, потому что одному напишешь, второму напишешь, третьему уже повторять то же самое, как бы тяжело, а потом появляется четвертый, пятый, и уже думаешь, ой, господи, где бы разместить все в одном месте, чтобы люди просто заходили, читали.
Для наших радиослушателей я скажу, ищите интервью с Григорием на радио Отрыв. Радио Отрыв .ру. Точный, ну я думаю, что точный адрес. Точный адрес вы найдете, главное, радио Отрыв. Программа «Неограниченные воли» с Екатериной Белевой. Вот. Эта программа будет доступна в нашей группе ВКонтакте и, надеюсь, в Одноклассниках. А скоро будет и моя группа личная «Неограниченные воли», где вы можете услышать все мои выпуски, а также этот.
Вот. Я еще хотел, Екатерина, сказать, Да? По поводу, вот, допустим, если мы тему затронули, да, что там человек обещал, человек должен сделать, и вот ты еще сказал, что если был бы кто-то здоровый, то он, может быть, бы делал.
И за деньги, и за деньги еще.
Ну, за деньги, конечно, это же его работа, это его время, он может, ну, ему, я думаю, семья, наверное, у человека есть, надо семью кормить, как бы, то все. Вот, он вообще за этот час, там, два, который там потратит на твой сайт, предположим, который он бесплатно обслуживает, он уже заработает денежку, там, ну, купишь это своему, да, ребенку, там, или жене.
Может
или...
быть, да.
Вот, его тоже можно понять. Я вас с этой точки зрения не осуждаю, потому что, опять же, повторюсь, у меня тоже есть сайты, которые я обещал обслуживать, но я честно сказал людям, что у меня нет сейчас времени, и так как я бесплатно их делал и обслуживал. Вот, я сказал, что как бы что-то по мелочам я буду делать, пишите, конечно, но что-то кардинальное там или продвигать бесплатно, я сейчас какое-то время не могу. Вот, потому что я занимаюсь теми сайтами, которые мне оплачивают. Вот, потому что это мой труд, это мой хлеб, и жить на что-то надо. Вот, люди меня поняли, как бы ничего против не имеют. Есть такой момент. И еще я сразу предупредил, что если люди мне присылают какую-то информацию, то они редактируют ее сами. Это только то, что ты говоришь, что человек должен прочитать, запятую поставить. Вот. Он как бы просто размещает и все. Вот. Я тоже людям объясняю, что я не буду сидеть, вчитываться в текст, редактировать, потому что это тоже очень много времени занимает. Час туда, и смотришь, день уже закончился, а на основной работе ничего сделать как бы и не успел. И потом еще спрашивает начальство, а ему как бы не объяснить, что занимаешься добрыми делами, помогаешь людям, да, которые тоже не ограничены возможности, вот, кто нуждается в помощи, ему не объяснить просто. Ну, вот такие ситуации.
А как ты начал писать стихи? Вот поговорим немножко на другую тему. Давно?
Стихи, да, и давно, наверное, лет 17, может, 18, ну, да, наверное, еще раньше, но я раньше не записывал их. Вот, как-то в голове шутились, выхода у них не было. Вот, потом где-то лет 18 я стал записывать, ну, а потом их удалял, потому что часто были стихи не очень хорошего содержания, не очень такие позитивные, как говорится. Вот, пишу я в основном, когда есть настроение какое-то такое философское, задумчивое. Тогда я пишу, потом вот жена, ну, дальше моя девушка просто была. Потом вот я ей стихи писал. Вот, я тебе скинул там ссылку на сайт стихи.ру. Вот, автор Wolf89. Там вот можно почитать мои стихи, но они очень старые. Сейчас я уже пока что какое-то время не пишу. Вот, я собираюсь, я вчера только завел страницу в Инстаграме свою личную. Вот, я туда собираюсь периодически публиковать свои старые стихи. Вот, и новые стихи.
А вот, сколько если... у тебя в стихов всего?
Ой, я, честно говоря, не помню. Там я поделил на сайте часть стихов, это вот, которые адресованы для моей жены. Вот, и часть стихов, которые просто как бы о моей жизни, немножко о болезни. Вот, есть там стихи, посвященные моей маме. Вот, есть там стихи немножко друзьям. Ну, в сумме, я думаю, стихов может быть 10-15 там будет. Вот, думаю, не больше. Остальные я, к сожалению, поудалял, потому что не хотел, чтобы кто-то видел. Вот, а потом как бы осознал, что такие вещи прятать все равно нельзя. Это память, это мысли, их надо сохранять. Вот, на будущее просто. Хотя бы чисто для себя.
А долго ты стал встречаться со своей женой? Вот сколько времени вы так общались? Переписку на переписку и так далее?
Ну, мы познакомились, и где-то только через год у нас получилось встретиться. А, вот, ну это не потому, что мы там чего-то боялись, или не хотели, или присматривались друг к другу. Нет, мы как бы познакомились, и наверное, мы сначала познакомились, а потом получилось, что мы немножко, ну, не поругались, а друг друга недопоняли. Вот, я подумал, что жена меня, ну тогда еще раз моя девушка моя, удалила из друзей. Вот, на самом деле у нее либо на страницу удалила, либо ее заблокировали, уже не помню, связь потерялась. А потом через месяца два, наверное, она меня снова нашла, добавила друзья, наше общение продолжилось. Вот, потом где-то, может, месяц общались, месяц примерно общались и признались друг другу в своих чувствах. Вот. Ну и договорились встретиться. Жена еще тогда не поверила мне, то что 4000 километров. Вот, билеты очень дорого стоили. Это около 30 тысяч рублей в оба конца. Ну, то есть 15 тысяч в один конец, 15 тысяч в другой конец. Вот, как бы ни у нее, ни у меня в тот момент такого дохода не было. Я задался целью, как бы, и постепенно стал копить. Вот, копил, вот, и примерно я накопил денежек, все, купил билеты, и где-то примерно за 2 недели до вылета ее самолета ко мне, у нее, к сожалению, умер папа, вот, и уже думали, что не получится нам увидеться, что не судьба, потому что у нее мама очень старенькая, ну, ей сейчас 56 лет, вот, и одну ее как бы побаивалась оставлять, вот. Но потом мама все-таки, ее видя, как дочь мучается, да, что вот в таком расстоянии, что любим друг друга, и она не может приехать, мама все-таки сказала, езжай, дочь, я как бы одна справлюсь, выдержу, вот. Она ее запасла там всем, углем, дровами, то есть сделала так, чтобы мама не напрягалась, и поменьше движений, всяких таких вот, поменьше труда, и приехала ко мне на неделю. Вот. Сначала на неделю, потом вот еще приезжала, потом там к маме стали, это, подружка одна стала приходить помогать ей. Нам это уже более так поспокойнее стало, что она все-таки не одна, что кто-то есть там смотрит за ней, ну хоть так захаживает, смотрит, в чем-то немножко помогает. Вот, и задались целью маму перевезти сюда, в Белгород, где я проживаю, где вообще жена моя проживает. Вот, стали денежку собирать, копить чуть-чуть. Вот, где-то сами отладали, попросили помощи у людей в интернете, чтобы тоже как бы помогали, что не равнодушно, да. Это, вот, люди отвернулись, отозвались. Кто-то стал 100 рублей присылать, кто-то 50. Вот, и с 2013 года вот на сегодняшний день вот мы накопили почти 300 тысяч рублей, удалось собрать за 3 года. Конечно, были такие ситуации, когда нам писали, что вот мы типа корыстные, там, нехорошие люди. Жене моей радости писали, что она самая там ради жилья, ради гражданства, еще там ради чего-то. Всякие бредни, оскорбления. Вот один раз жена не выдержала, сказала, что либо мы все деньги отдаем, либо расстаемся. Вот, мы так посовещались, посидели, решили деньги отдать. И у нас тут как раз белая девочка одна болела очень сильно. Вот у нее была саркома йодер. Ну это что-то типа рак. Вот. И мы все деньги на тот момент собранные там, по-моему, вот, то ли 25 тысяч рублей, то ли 30, мы ее вот отдали на лечение. И закрыли все счета полностью. Перестали собирать деньги на дом. Решили своими силами как-то пытаться, не знаю, пока Бог дает возможности, будем жить вместе, но понимали, что постепенно мама ее стареет, вот на тот момент, по-моему, было 63, уже 64, понимали, что еще вот года 3, да, 2 там, и она уже не сможет одна сама справляться, вот, и соседи там, знакомые постоянно помогать тоже не могут, что придется нам расставаться, что, скорее всего, мне придется уехать туда-обратно, жить с мамой, вот, досматривать ее там. Вот, ну, сколько нам придет дано, сколько и побудем вместе. А потом стали замечать, что появились мошенники, которые, ну, вот люди, допустим, сидят, да, в интернете, на нашей странице, и говорят, типа, вот Гриша с Аней там не могут быть вместе, потому что там надо маму перевести, давайте вот, типа, помогать, дайте мне, там, их визиты Гришу там, да, или Анина, я переведу там, допустим, 1000 рублей. Вот, а сидит кто-нибудь рядышком, тоже на этой же странице, там, под моими фотографиями, предположим, и пишет комментарий. Вот, я знаю, типа, реквизиты Гришина, там, и скидывает свой номер, там, карты Сбербанка, допустим, или Яндекс денег. Вот, и человек, типа, отсылает ему, как бы, деньги, а думает, что посылает нам. И потом пишет мне сообщение, типа, вот я вам помог, типа, вот вы такие хорошие, счастья вам, здоровья, А я вообще не понимаю, в чем дело, пишу. Чем вы помогли? Спасибо, конечно, но я не имею понятия. Какая помощь была оказана, где, что, куда. Ну, человек меня сразу, это я прям в шоке, что вот так вот обманывалось. Вот. Один парень тоже писал, помню, мои фотографии взял, выставил там где-то в интернете, назвался моим именем и фамилией, написал, что собирает на операцию на позвоночнике. Вот, хотя я никогда не просил деньги ни на лечение, ни на коляску, ни на что, вот. Чисто только, чтобы помогли собрать на небольшой домик в поселке, чтобы маму перевезти, забрать. Вот. И я помню, тогда этот обратился за помощью в этот Русфонд, потому что человек этот в Русфонд пытался обращаться от моего имени, чтобы ему прислали денежную операцию. Я связался с Русфондом. Вот, мы совместно вычислили этого человека, написали по месту его проживания в полицию, и человека потом вызывали, вот, брали у него показания. Ну, он раскаялся, извинился, и как бы я не стал не заводить никакое уголовное дело, ничего такого. Потому что парень был молодой, ему, по-моему, 16 лет, и 17 лет, то не надо человеку жизнь портить, пускай парень живет, как живет. Вот. Не надо. Вот. И потом пришлось все-таки дать свои реквизиты официально. Выставить свои счета, реквизиты, чтобы люди уже знали, да, действительно, вот что это мои реквизиты, да, там, моей жены, там, вот, моя карта Сбербанка, чтобы люди не обманывались. Если даже прислать, то это помощь, что я хотя бы записываю всех, я знаю, от кого это, что, как поблагодарить человека. И еще я написал такое правило, у меня есть во всех моих социальных сетях, во всех группах у меня есть. Я как бы прошу помощи, да, вот, в сборе на дом там, но эту помощь я потом буду постепенно людям возвращать. То есть, когда уже мы купим дом, вот сейчас мама жены живет с нами, мы снимаем однокомнатную квартиру, вот, живем втроем. Мы ее забрали себе, потому что ей уже было совсем тяжело. Нельзя ее было одну оставлять. Вот. Она сейчас с нами тут проживает, и возможно уже где-то, может быть, в апреле или в мае будем смотреть на ту сумму, которая у нас есть. Может, найдем какой-нибудь небольшой домик в поселке. Вот. Для нас может жить нормально, достойно, как говорится.
А сколько вы уже вместе?
Вместе с Аней, да, или вместе живем?
Вместе с Аней.
Вместе с Аней мы уже, наверное, лет 6. Шестой год, наверное, пошел, как мы вместе. Мы с 2011 года мы вот познакомились, и мы все связи же у нас завязались отношения, сразу сначала по интернету, вот. А женаты мы, вот, четвертый год пошел.
Что я вам могу сказать? Молодцы.
И спасибо.
Дай Бог вот пример каждому, кто сейчас меня слышит. Ребята, если вы боитесь, берите пример с Гриши и Ани. Да и родителям своим тоже ставьте их в пример. Ну а мы потихоньку будем заканчивать. С вами была Екатерина Юрьева, Григорий Плутов и программа «Неограниченные боли». До новых встреч на радио «Отрыв».
Всем пока-пока. Приятно было поучаствовать в программе.
И тебе отдельное спасибо.
Тебе спасибо.
За то, что ты согласился. Спасибо.